Писатель, бросивший писать. Издательство «Кальман-Леви», 21, улица Монпарнас, 75006, Париж. Исходящий номер 379-529. Господину Рафаэлю Батаю, 75, авеню Аристид Бриан, 92-120, Монруж, Париж, 28 мая 2018 года. Мсье, мы получили вашу рукопись «Застенчивые вершины» и благодарим за доверие, оказанное нашему издательству. Ваша рукопись внимательно рассмотрена нашей редакционной коллегией. К сожалению, она не относится к тому типу произведений, в которых мы заинтересованы в настоящее время. Желаем вам как можно быстрее найти издателя для этого произведения. С уважением, литературный секретарь. Постскриптум. Вы можете забрать рукопись из редакции в течение месяца. Если вы желаете получить ее обратно по почте, то мы будем вам признательны за пересылку конверта с маркой. Первое. Первое качество писателя. Первое качество писателя — хороший зад. Дани Леферьер. 11 сентября 2018 года. Вторник. Первое. В пылающем небе хлопали на ветру паруса. Яхта отчалила от берега Вара в час с небольшим, и теперь шла на скорости 5 узлов в час к острову Бамон. Сидя у штурвала рядом со шкипером, я наслаждался зрелищем открытого моря, купался в золотистом мерцании средиземноморской глади. Утром того дня я покинул свою квартирку под Парижем и сел в 6-часовой скоростной поезд до Авиньона. Из города Пап я доехал на автобусе до Йера, а оттуда на такси до маленького портового городка Сан-Жульен-Ле-Рос, единственного места, откуда ходит паром на Бамон. Из-за опоздания поезда я примчался на пристань с опозданием. Единственный дневной паром отчалил за 5 минут до моего появления. Ковыляя по причалу с чемоданом, я попался на глаза капитану голландского парусника, который как раз собирался плыть на остров за клиентами и любезно предложил захватить меня с собой. Мне только что исполнилось 24 года, и в моей жизни наступил трудный момент. За 2 года до этого я окончил Парижское коммерческое училище, но искать работу по специальности не стал. Я выучился только ради спокойствия родителей и не хотел посвящать жизнь ни менеджменту, ни маркетингу, ни финансам. 2 года я перебивался подработками, чтобы было чем платить за крышу над головой, и тратил всю свою творческую энергию на сочинение романа «Застенчивые вершины», отвергнутого потом десятком издательств. Письма с отказом я крепил над своим письменным столом. Каждый раз, втыкая очередную кнопку в пробковую доску, я морщился от сердечной боли, ибо с силой моего уныния могла сравниться только сила моей страсти к сочинительству. К счастью, хандра никогда не длилась долго. До сих пор мне всегда удавалось себя уговорить, что все эти провалы — преддверие успеха. Для пущей убедительности я цеплялся за знаменитые примеры. Стивен Кинг часто повторял, что от «Кэрри», его первого романа, отказалось целых 30 издательств. Половина лондонских издательств сочла первый том «Гарри Поттера» слишком длинным для детей. Прежде чем стать самым продаваемым в мире фантастическим романом, «Дюна» Фрэнка Герберта пережила 20 отказов. А Фрэнсис Скотт Фицджеральд вообще увешал свой кабинет 122 письмами с отказами от журналов, которым он предлагал свои рассказы. Второе. Но этот метод Куэ уже показал свою ограниченность. Как ни напрягал я волю, мне все труднее было снова садиться писать. Меня парализовал не синдром чистой страницы, не нехватка идей. Нет, меня преследовало гнетущее ощущение, что писание застопорилось, что пропало понимание, куда двигаться дальше. Я нуждался в свежем взгляде на свой труд, в чем-то доброжелательном, но непредвзятом мнении. В начале года я записался на курсы творческого письма в одно престижное издательство. Я возлагал на эту писательскую мастерскую большие надежды, но быстро в ней разочаровался. Писатель, проводивший занятия, Бернар Дюфи, романист, гремевший в 1990-е годы, хвалился, что он непревзойденный виртуоз стиля. «Центром вашей работы должен быть язык, а не история», — не уставал он твердить. «Повествование — это всего лишь обслуга языка. Книга не может иметь иной цели, кроме поиска формы, ритма, гармонии. Здесь коренится единственная мыслимая оригинальность, ибо со времен Шекспира все истории уже сочинены». Я выложил за эту премудрость 1000 евро. Отбыв 3 занятия по 4 часа, и вышел вон в бешенстве и без гроша. Возможно, Дюфи был прав, но лично я придерживался прямо противоположного мнения. Конечная цель — не стиль. Первейшее качество писателя — уметь захватить читателя хорошей историей, повествованием, способным вырвать его из плена повседневности и погрузить в правду, показать подноготную персонажей. Стиль — не более чем средство придать рассказу нерв, заставить вибрировать. В сущности, мнение Дюфи с его академизмом было мне ни к чему. Единственным, чье мнение могло иметь значение, был мой неизменный идол, самый мой любимый писатель Натан Фаулс. Я открыл для себя его книги еще совсем юнцом. Фаулс к тому времени уже давно бросил писать. «Сраженных молний», его последний роман, презентовала мне Диана Лабари, подружка по выпускному классу, в качестве подарка в честь нашего разрыва. Роман потряс меня гораздо сильнее, чем утрата любви, никакой любовью не бывшей. Я стал жадно читать другие 2 книги «Лорелею Стрэндж» и «Американский городок». Ничего более вдохновляющего я с тех пор не встречал. Мне казалось, что уникальная манера Фаулза предназначена именно для меня, именно ко мне обращена. Его романы были плавными, живыми, насыщенными. Я ни от кого не сходил с ума, но эти книги читал и перечитывал, потому что они говорили со мной обо мне самом, о моих отношениях с другими людьми, о том, как трудно удерживать штурвал жизни, об уязвимости людей, о хрупкости нашего существования. Они придавали мне сил и удесятеряли мое желание писать. В годы, последовавшие за отказом Фаулза от творчества, его стиль пытались имитировать другие писатели. Они силились дышать его вселенной, прочитывать его способ построения сюжета, подражать его чуткости, но я видел, что это едва ли кому-то по плечу. Натан Фаулс был один такой, единственный и неповторимый. Всякий читатель, независимо от личных симпатий, вынужден был признать, что другого подобного ему нет. Даже слепой, прочтя хотя бы страницу его книги, набранной азбукой Брайля, понимал, кто автор. Я всегда считал это истинным мерилом таланта. Сам я скрупулезно разбирал его романы, пытаясь проникнуть в их тайны. Потом загорелся желанием установить с ним контакт. Не надеясь на ответ, я несколько раз обращался к нему через его французское издательство и американского агента. Свою рукопись я ему тоже отправил. И вот 10 дней назад я обнаружил на официальном сайте острова Бомон предложение работы. Островному книжному магазинчику «Алая роза» требовался продавец. Я сразу написал туда письмо, и в тот же день Грегуар Адибер, хозяин магазинчика, связался со мной по фейстайм и сообщил, что остановился на моей кандидатуре. Продавец был нужен ему на 3 месяца. Платить он обещал немного, зато предоставлял жилье и 2 кормежки в день в Форт-де-Кафе, одном из ресторанчиков на деревенской площади. Я пришел в восторг от такой перспективы, ведь, как можно было понять из письма, мне хватит времени, чтобы писать, да еще в столь вдохновляющей обстановке. А главное, я познакомлюсь там, прочь сомнения, с самим Натаном Фаулзом. Третье. Шкипер заложил вираж, яхта сбавила ход. «Прямо по курсу земля!» — крикнул он, указывая подбородком на вырисовывающийся на горизонте силуэт острова. Остров Бамон, находящийся в 45 минутах плавания от берега Вара, имеет форму полумесяца, шириной в 6 километров и длиной в 15. Его издавна славили как уголок дикой нетронутой природы, одну из жемчужин Средиземноморья, ожерелье с бусинами, бухточками с бирюзовой водой, сосновыми рощами и пляжами с мелким песочком, первозданный лазурный берег без туристов, мусора и бетона. За последние 10 дней я успел проштудировать все мыслимые материалы об острове. С 1955 года Бамон принадлежал скрытному семейству итальянских промышленников Гальинари, которые в начале 60-х годов вкладывали умопомрачительные суммы в обустройство острова, в том числе в канализацию, разбивку террас и в строительство одной из первых на побережье спортивных гаваней. Годами развитие острова следовало четкому принципу никогда не жертвовать благополучием жителей ради веяний современности. Для островитян существовали 2 существенные угрозы — спекулянты и туристы. С целью ограничить строительство, Совет острова ввел простое правило — заморозить общее количество счетчиков воды, по примеру калифорнийского городка Болинос, давно избравшего этот путь. Благодаря этому решению население здесь вот уже 30 лет не превышает цифру в 1500 человек. На Бамоне обходились без агентства недвижимости — часть собственности переходила по наследству, для остальных действовал механизм кооптации. Сдерживанию туризма способствовало строгое ограничение транспортного сообщения с континентом. Что в высокий сезон, что зимой, единственный челнок, знаменитый смельчак, гордо именовавшийся паромом, сновал туда-обратно 3 раза в день — и ни разу больше, отходя от причала Бамона в направлении Сан-Жульен-Ле-Рос в 8 утра, в 12:30 и в 19:00. Все происходило по старинке, без предварительного заказа билетов, с соблюдением приоритета для местных жителей. Справедливости ради надо уточнить, что Бамон не был враждебен к туристам. Просто там для них ничего не было предусмотрено. На острове насчитывалось всего 3 кафе, 2 ресторанчика и 1 пивная. Отеля не было, островитяне редко сдавали жилье приезжим, но чем больше людям отбивали желание заглядывать на остров, тем более загадочным он казался, тем сильнее манил. Помимо местного населения, проживавшего там круглый год, имелись и богачи, хозяева 2-го типа жилья на острове. За 10 лет там прижились немногочисленные бизнесмены и художники, плененные безмятежностью этого букалического местечка. Одному владельцу хай-тек-компании и 2-3 солидным виноделам удалось обзавестись на острове виллами, но богатство и известность там не ценились. Привлекать к себе внимание не было принято. Островное сообщество не спешило раскрывать объятия новичкам, идя им навстречу только на том условии, что они примут ценности, соответствующие духу Бамона. Между прочим, недавно поселившиеся на острове люди защищали его ревностнее всех остальных. Эта замкнутость вызывала критику и даже негодование у тех, кому дали отворот-поворот. В начале 1980-х годов правительство социалистов делало попытки выкупить Бомон. Официальной целью объявлялось намерение внести его в список охраняемых территорий, но на самом деле задачей было покончить с его своеобразным статусом. Однако в ответ вскипела такая волна возмущения, что правительству пришлось отступить. Власти зарубили себе на носу, что остров Бомон — особенное место, крохотный, омываемый хрустальными водами райский уголок, в считанных кабельтовых от побережья Вара кусочек Франции. Но все же не вполне Франция. Четвертое. Высадившись на берег, я поволок свой чемодан по пристани. Спортивный порт был невелик, но прекрасно оборудован и полон очарования. Городок нависал кольцевым амфитеатром над гаванью. Под безоблачным ослепительным небом пестрели ярусы разноцветных домиков. Сначала это зрелище напомнило мне греческий остров Фидра, где я побывал в детстве с родителями. Но стоило мне зашагать по крутым узким улочкам, и я переместился в Италию 60-х годов. Немного погодя, забравшись достаточно высоко, я впервые увидел белые песчаные пляжи и невольно сравнил их с дюнами Массачусетса. Завершая первое знакомство с островом по пути к центру городка под стук колесиков своего чемодана, я понял, что уникальность и волшебство Бомона — плоды именно этого неуловимого сочетания. Бомон оказался хамелеоном, ни на что не похожим, сопротивляющимся любой классификации, местом, не поддающимся анализу и обманывающим ожидания. Я быстро добрался до центральной площади. Теперь все вокруг меня, не то деревня, не то провинциальный городок, казалось вышедшим из романа Жана Жано. Сердце Бомона носило название «Площадь мучеников». Здесь имелось все, что полагается. Тенистые деревья, башню с часами, монумент павшим солдатам, звонкий фонтан, площадка для игры в петанг. Бок о бок, увитые виноградом, здесь стояли вывески местных ресторанчиков «Сан-Жан-Эвер» и «Ле Фор де Кафе». На террасе последнего я узнал сухой профиль Григуара Дибера, доедавшего артишоки в перечном соусе. Больше всего он смахивал на старомодного школьного учителя, бороденка с проседью, тесная жилетка, длиннополый мятый пиджак из льна. Узнав меня, он величественным жестом пригласил меня к себе за столик и налил, как школьнику, лимонаду. «Должен первым делом предупредить. В конце года я закрываю лавочку», — сразу огорошил он меня. «То есть как?» «Потому мне и понадобился сотрудник. Надо все разобрать, сосчитать, провести последнюю инвентаризацию.
А потом вы оставите ключи под дверью?»
Он утвердительно кивнул, подбирая ломтем хлеба остатки оливкового масла из тарелки.
«Почему?»
«Потому что мое занятие утратило смысл. Год за годом оно приносило все меньше денег. Этот процесс необратим, а то вы не знаете, что к чему. Власти не препятствуют процветанию гигантов, сети, не платящих во Франции налоги».
Владелец книжного магазина вздохнул, немного поразмыслил и добавил, как фаталист-провокатор:
«Будем реалистами. Зачем тащиться в книжный магазин, когда со своего айфона можно в три клика заказать любую книгу?»
«По массе причин. Вы уже нашли покупателя для своего гиблого бизнеса?»
Адибер пожал плечами. «Он никому не нужен. Нынче книга — самый нерентабельный товар. Мой книжный магазин не первый вынужденный закрыться, и не последний».
Он перелил остатки вина в графине себе в бокал и выпил залпом.
«Идемте, покажу вам малую розу», — сказал он, складывая салфетку и вставая.
Я зашагал следом за ним через площадь к магазину. Смертельно скучная витрина была заставлена книгами, собиравшими пыль уже много месяцев. Адибер толкнул дверь и посторонился, пропуская меня внутрь. В магазине царила такая же тоска, как и на витрине. Мрачные стены превращали помещение в темную пещеру. Полки из ореховой древесины сами по себе выглядели привлекательно, но от отягощавшей их классики веяло отталкивающим снобизмом. То была культура в самом академическом понимании. Я уже начал понимать, что за человек Адибер, и догадывался, что его хватил бы удар от одного предложения торговать фантастикой, фэнтези и японскими комиксами. «Сейчас познакомитесь с вашей комнатой», — сказал он, указывая на деревянную лестницу в глубине магазина. Владелец обитал на втором этаже, а меня поселил на третьем, в длинной мансарде. За скрипучими окнами до полу меня ждала приятная неожиданность, выходящий на площадь балкон. Шикарный морской вид несколько меня приободрил, как и путаница улочек, устремлявшихся к берегу, виляя между разномастными домишками цвета охры, сложными из впитавших седую старину камней. Разобрав свои вещи, я спустился вниз, в магазин, где Адибер принялся объяснять, что ему от меня нужно. «Wi-Fi работает через пень-колоду», — предупредил он, включая старый компьютер. «То и дело приходится ходить наверх и перезагружать роутер». Пока компьютер оживал, хозяин включил электрическую плитку и залил воду в кофеварку. «Как насчет кофе?» «С удовольствием». Оставив его колдовать над кофе, я прошел по магазину. На щите за кассой красовались древние страницы еженедельника «Лив Эбдо» из времен, когда творил Ромен Гари. Если я преувеличил, то не сильно. Меня тянуло раздвинуть шторы, скатать и убрать в дальний угол вытертые багровые ковры, совершенно иначе расставить все на полках и на выкладке. А Дебер, оказывается, умел читать мысли.
«Алая роза» открылась в 1967 году. Нынче книготорговля приносит одни убытки, не то что тогда. В те времена сюда валом валили французские и зарубежные авторы. Обожали устраивать здесь читательские встречи и подписывать свои новинки. Он достал из ящика книгу благодарности в кожаном переплете. В ней оставили автографы Мишель Турнье, Жан-Мари Гюстав Леклезио, Франсуаза Саган, Жан Дормессон, Джон Ирвинг, Джон Ле Карре и Натан Фаулс.
«Вы всерьез собираетесь закрыть магазин?»
«Без всякого сожаления», — подтвердил он. «Люди больше не читают, что с этим поделаешь?»
Я был не столь категоричен. «Читают. Только по-другому».
Адибер выключил плитку, прервав свист итальянской кофеварки. «Ладно, вы же понимаете, о чем речь. Я говорю не о развлечении, а о настоящей литературе».
Как же о ней, любимой, о настоящей литературе. В какой-то момент такие люди, как Адибер, обязательно поминали ее заодно с настоящими писателями. Но я никогда ни за кем не признавал право учить меня, что читать, а чего не читать. Привычка корчить из себя судью, выносящего приговор, что литература, а что нет, казалась мне недопустимым самомнением.
«Много вы знаете настоящих читателей? Вряд ли они вокруг ходят толпами», — не унимался разочаровавшийся торговец духовной пищей. «Я об умных читателях, посвящающих много времени чтению серьезных книг». Не дожидаясь ответа, он, распалившись, зачистил. «Между нами говоря, сколько во Франции осталось настоящих книгачей? 10 000, а? 5? Думаю, того меньше».
«Какой вы пессимист».
«Ничего подобного. Нужно себе признаться, мы вползаем в литературную пустыню. Нынче все хотят быть писателями, и никто не читает.
Желая закрыть эту тему, я указал на фотографию Фаулза в альбоме. «Это Натан Фаулз. Вы с ним знакомы?»
Адебер прищурился, соображая, как лучше ответить. «Так, немножко. Настолько, насколько возможно быть знакомым с Натаном Фаулзом».
Он подал мне чашку кофе, цвета и консистенции чернил.
«Фаулз представлял здесь свою книгу. Не то в 95-м, не то в 96-м. Он тогда в первый раз попал на остров. Между прочим, это я помог ему купить здесь дом. Называется Южный Крест. И все. После этого мы перестали общаться».
«Он заглядывает к вам в магазин?»
«Нет, никогда».
«Как вы думаете, если я к нему приду, он не откажется подписать для меня свою книгу?»
Адибер вздохнул и покачал головой.
«Советую сразу отказаться от этой мысли, иначе можно запросто схлопотать пулю».
Интервью Натана Фаулза агентству «Франс Пресс». Отрывок. 12 июня 1999 года. «Вы подтверждаете, что в 35 лет в зените славы кладете конец своей карьере романиста?» «Да, я совсем этим покончил. 10 лет я посвятил серьезной писанине. 10 лет день за днем елозил задницей по стулу с раннего утра, впившись взглядом в клавиатуру. Не желаю больше такой жизни».
«Ваше решение бесповоротно?»
«Да, искусство долго, жизнь коротка».
«Тем не менее, в прошлом году вы сообщили, что трудитесь над новым романом с предварительным названием «Непобедимое лето».
Так наброски начал и бросил».
«Что вы скажете нашим многочисленным читателям, ожидающим от вас нового произведения?»
«Пускай не ждут. Я больше не стану писать книг. Читайте других авторов. Этого добра навалом».
«Трудное дело писать?»
«Да, но без сомнения легче многого другого. Трудность — источник страха в иррациональности писательского труда. То, что ты написал 3 романа, не значит, что у тебя получится 4-й. Здесь нет ни метода, ни правил, ни размеченных маршрутов. Начало каждого нового романа — это прыжок в неведомое».
«А что вы умеете, кроме этого?»
«Вроде бы у меня недурно получается телячье рагу».
«Как вы считаете, ваши романы войдут в историю?»
«Надеюсь, что нет».
«Какую роль может играть литература в современном обществе?»
«Никогда не задавался этим вопросом и не собираюсь начинать сегодня».
«Вы также приняли решение больше не давать интервью?»
«Надавал уже. Дурацкое, бессмысленное занятие, годится разве что для рекламы. Чаще всего, если не всегда, слова перевирают, вырывают из контекста. Сколько я не пытался объяснить свои романы, результат был неудовлетворительный. С ответами на вопросы о моих политических взглядах и личной жизни дела обстояли еще хуже».
«Знание биографии любимого писателя все-таки помогает лучше понять его творчество».
«Я согласен с Маргарет Этвуд. Желание повстречать автора понравившейся книги сродни желанию повстречать утку из-за любви к фуа-гра».
«Но разве не естественно желание попытать писателя о смысле его труда?»
«Нет, это противоестественно. Писатель годен только для того, чтобы его читать».